В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня 10 апреля. 2 года со дня катастрофы самолета польского президента под Смоленском. В Москве судят участников акции на Красной площади. И продолжим общение с нашими слушателями на тему, какую роль сейчас играет Русская Православная Церковь в российской общественно-политической жизни. Сегодня исполняется 2 года со дня катастрофы под Смоленском польского самолета, в котором погиб президент Польши Лех Качинский и еще около 100 человек. Прошло 2 года, однако до сих пор эта трагедия продолжает разделять польское общество. Репортаж из Варшавы нашего корреспондента в Польше Алексея Дзиковицкого.
2 года назад, узнав о трагедии смерти 96 высокопоставленных польских государственных деятелей, в том числе президента Леха Качинского с супругой, сотни тысяч варшавян направились к зданию президентского дворца в столице, чтобы отдать дань памяти погибшим. Архивная запись 10 апреля 2010 года.
Повинна быть однако правда так оказана.
Правду нужно представить так, чтобы в нее можно было поверить, чтобы все совпадало, как и должно быть. А столько информации в наши головы пытаются вложить, чтобы обмануть.
Информации, которые сам провязаны по просто всяким бомбам.
Теперь ситуация выглядит иначе. Официальные мероприятия в связи со 2-й годовщиной трагедии под Смоленском пройдут на столичном военном кладбище Павлонске. На само место катастрофы направится польская правительственная делегация во главе с министром культуры Богданом Здраевским.
Министр культуры есть также и дедицтва народного.
Министр культуры одновременно отвечает за установку памятника жертвам трагедии под Смоленском на месте катастрофы. Будет выбран автор самого лучшего проекта мемориала. Не уверен, решится ли вопрос места установки памятника во время визита министра в Смоленск. Он сам встретится с вами, чтобы рассказать об этом.
Думаю, что министр Здраевский будет до вашей диспозиции.
Каким будет памятник на месте катастрофы, уже решено, но, как считает брат погибшего президента, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский, этого недостаточно.
В Варшаве не ма ни одной таблицы.
В Варшаве нет ни одного мемориального знака, памятника в честь жертв катастрофы, а речь идет, напомню, также о президенте Польской Республики. Это очень характерно для нынешних властей. Полезно было бы знать нашим европейским коллегам, что в Польше бьют и унижают людей на глазах полиции у стен президентского дворца за память о Смоленске. И это имело место в нескольких метрах от кордонов полиции.
От функционеров, которые там стали.
Заявил Ярослав Качинский, обращаясь к депутатам Европейского парламента. В свою очередь племянница Ярослава Качинского и дочь его покойного брата президента Марта Качинска потребовала в Европарламенте создания международной комиссии для расследования причин катастрофы.
Я лично на то, что правда на тему причин катастрофы.
Я рассчитываю на то, что на Западе больше узнают о последних сообщениях, касающихся причин катастрофы президентского самолета под Смоленском, поскольку на сегодняшний день этой информации там недостаточно. Я также призываю создать международную комиссию, которая на самом деле установит настоящие причины катастрофы.
Будем бадать то, что направо себе выдажем.
Международной комиссии нет, следствие затягивается, а в стране тем временем в обыденную речь входит словосочетание «Смоленская партия». Так говорят о тех, кто постоянно возвращается к теме катастрофы. Тех, кто принадлежит к противникам так называемой «Смоленской партии», сторонники партии называют людьми, лишенными исторической памяти. То и дело появляются новые теории, касающиеся причин катастрофы, причем прежде всего речь идет о терактах, намеренных ошибках во время ремонта самолета российского производства и так далее. Ярослав Качинский, в свою очередь, снова заявляет, что трагедия 10 апреля под Смоленском все больше похожа на теракт. Что на это следствие? Анджей Серемет, генеральный прокурор Польши в эфире телеканала ТВН-24.
Прокуратура надаль точит постępowanie в этой справе и не stwierdziła, żeby któraś z tych...
Следствие продолжается, и нет пока информации о том, что однозначно является причиной катастрофы. Единственное, что мы сказали еще больше года назад, так это то, что нет подтверждения теориям о терактах. Мы сказали это тогда, и в течение всего года никаких доказательств в пользу теории теракта не было найдено.
Не имеем никаких доводов, również przez cały rok, od który nastąpił.
Между тем, теория о том, что крушение самолета Ту-154 с польским президентом на борту на самом деле могло наступить в результате теракта, появляются вновь и вновь. Оппозиция говорит о бездушности властей, которые до сих пор не добились от Москвы разрешения перенести обломки самолета в Польшу и нежелании должным образом чтить память погибших.
Если Там мали место выбухи, как сейчас уже поведено.
Если в самолете были взрывы, как это было сказано, если эта катастрофа все больше похожа на теракт, то можно говорить о новом качестве международной политики. А политика это многим может очень дорого стоить.
Может, очень дорого стоить.
Заявил Ярослав Качинский. 10 апреля по всей стране пройдут мероприятия, связанные со второй годовщиной Смоленской трагедии. Оппозиция в лице прежде всего партии «Право и справедливость» планирует провести многотысячный митинг у стен президентского дворца в Варшаве. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении Евгении Чириковой, лидера движения в защиту Химкинского леса. Она и еще двое оппозиционеров были задержаны в воскресенье 8 апреля на Красной площади за установку палатки во время проведения акции «Белая площадь». Им грозит до 15 суток ареста. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Активистов обвиняют в неподчинении распоряжениям сотрудников полиции. В воскресенье 8 апреля оппозиционеры и гражданские активисты проводили на Красной площади флешмоб под названием «Белая площадь». По задумке, люди должны были гулять по центру города с белыми лентами, символом протестной кампании за честные выборы. Во время акции Евгения Чирикова установила на площади палатку. Через несколько минут сотрудники полиции палатку свернули, а Чирикову задержали. Позднее ее из ОВД отпустили. Вместе с лидером движения в защиту Химкинского леса задержали еще двух активистов – Николая Ляскина и Станислава Хренкова. Евгения Чирикова с предъявленными обвинениями не согласна.
Мне приписывают статью «Сопротивление полиции» 19.3, плюс еще мне приписывают статью экзотическую 8.3. Это статья, которая предусматривает штраф за то, что в городской черте были установлены какие-то сооружения, ну, вроде вагончик. На самом деле, ничего похожего. Мы установили палатку на Красной площади. Палаточные лагеря – это мирный, ненасильственный способ выражения своего отношения к происходящему. Я думаю, что вот эта палатка, да, это хорошее начало. Я очень сильно рассчитываю на то, что очень скоро их станет очень много. Если мы с Николаем действительно устанавливали эту палатку, то Хренков просто рядом стоял и к этому никакого отношения не имеет, поэтому его задержание уже абсолютно незаконно. Милиция не сделала ни одного замечания, когда мы просто шли по площади, к нам подошли и молча нас задержали довольно-таки грубо.
Статья 19, часть 3 Кодекса о административных правонарушениях предусматривает до 15 суток ареста за неповиновение распоряжениям полиции. Евгению Чирикову эта перспектива не пугает.
Даже если мне дадут там 15 суток, я готова сколько угодно там сидеть для того, чтобы все-таки у нас что-то изменилось в нашем государстве.
Накануне мировой участок Тверского суда Москвы приговорил другого задержанного на Красной площади, активиста Николая Ляскина, к 5 суткам административного ареста. Кроме того, в воскресенье были задержаны еще 3 человека во время проведения акции «Белое метро». По версии полиции, двое из них создавали ситуацию, мешающую движению пассажиров, а один расклеивал стикеры. Позднее двоих из них отпустили. Вчера же состоялось рассмотрение административного дела в отношении еще одного оппозиционера, лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Суд оштрафовал его на 1500 рублей за организацию несанкционированного митинга на Триумфальной площади 31 марта. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9.15.
Радио «Свобода». Новости.
В Минеральных водах сегодня утром в ходе спецоперации убиты 5 боевиков. В городе введен режим контртеррористической операции. Известный блогер, оппозиционер Алексей Навальный и врач Елизавета Глинка приехали в Астрахань, чтобы провести акцию в поддержку участников голодовки, выступающих за отмену результатов выборов мэра. Карачаево-Черкесии в населенном пункте Маруха в понедельник вечером задержанный застрелил сотрудника Федеральной службы безопасности и тяжело ранил пограничника и полицейского. В Государственной Думе России при Комитете по делам СНГ создается совет, который займется анализом угроз интересам России в ближнем зарубежье и вопросами противодействия цветным революциям. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». В Москве завтра состоится акция под названием «Белая дума. Зададим вопросы Путину». Об этом сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Участники акции утром придут к зданию российского парламента, где Владимир Путин будет отчитываться перед депутатами Государственной Думы о проделанной работе на посту премьер-министра. Российская актриса Чулпан Хаматова, одна из основателей благотворительного фонда «Подари жизнь», заявила, что сняться в предвыборном видеоролике в поддержку Владимира Путина было ее собственное решение. ООН и Соединенные Штаты Америки резко осудили нападение сирийских военнослужащих на беженцев в приграничном районе Турции и стрельбу на сирийско-ливанской границе, в результате которой были ранены 5 человек и погиб ливанский журналист. В Варшаве перед зданием посольства России накануне прошла акция протеста, участники которой заявили, что авиакатастрофа под Смоленском, в результате которой погибли президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек, была покушением. Демонстрация прошла накануне второй годовщины трагедии, которая произошла 10 апреля 2010 года. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на «Волнах свободы» программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Последние дни президента. Что может хромая утка?» Исторический репортаж Владимира Абаринова. «Красное изобилие. Мифы советской экономики». Книжное обозрение Марины Ефимовой. И «Диалог на Бродвее». Роден Эйфмана в Нью-Йорке. Консерватория в США. Стравинский. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом. Сегодня в 14.00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему глава IBM не может стать членом гольф-клуба. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джордж Зиммерман, скрывающийся от потенциальных мстителей, которые угрожают ему смертью за убийство во Флориде невооруженного подростка афроамериканца, пошел по стопам политиков, использующих интернет для сбора пожертвований. Зиммерман, находясь в подполье, организовал веб-сайт, на котором помещено послание к его сторонникам с выражением благодарности за поддержку и просьба о пожертвованиях для оплаты услуг адвокатов и на текущие расходы. «Я настоящий Джордж Зиммерман, вовлеченный в события, которое изменило течение моей жизни. Я был вынужден оставить мой дом, мою школу, мою работу и, по большому счету, мою жизнь». В понедельник Зиммерман услышал первую за несколько недель хорошую новость. Специальный прокурор Анджела Кори, расследующая убийство Зиммерманом подростка, объявила о том, что она не будет передавать собранную информацию об этом инциденте на рассмотрение большого жюри присяжных, которое могло бы предъявить стрелявшему обвинение в совершении предумышленного убийства. Прокурор намерена взять на себя ответственность за сложное решение о том, предъявлять Зиммерману обвинение в убийстве или не предъявлять. Но верхний диапазон обвинений в ее юрисдикции ограничен обвинением в непредумышленном убийстве. Убийство было совершено в неустановленных обстоятельствах. Убийца невооруженного подростка говорит, что он действовал в целях самозащиты. Ярко выраженная гомофобия может быть признаком скрытых гомосексуальных наклонностей, уверяет один из авторов специального исследования Ричард Брайан, профессор психологии Рочестерского университета в штате Нью-Йорк. Гомофобия может быть также внушена строгими родителями. С помощью серии экспериментов исследователи определили психологическую предрасположенность испытуемых к однополому влечению. Затем выяснилось, что те из них, кто отнес себя к гетеросексуалам, несмотря на то, что у них эта особенность была отчетливо выражена, в большинстве случаев продемонстрировали отчетливые гомофобские настроения. Как говорят исследователи, тем, кто испытывает резкое неприятие гомосексуализма, необходимо вглядеться в себя. В минувшие выходные в штате Джорджия завершился старинный престижный турнир по гольфу «Мастерс». Главное внимание, однако, привлекли не его спортивные результаты, а подобие скандала вокруг отказа его организатора, гольф-клуба «Аугуста Нэшнл», допустить в свои ряды женщин. Свое слово в этом споре высказал даже президент Обама. Рассказывает Владимир Дубинский.
Тема женщин и гольф-клуба «Аугуста Нэшнл» оказывается в центре внимания каждый раз, когда в этом клубе проходит турнир «Мастерс». Последний же по-настоящему крупный скандал разразился в 2002 году, когда активисты женских организаций устроили бойкот и добились, чтобы турнир тогда прошел без корпоративных спонсоров. Неудачные попытки принудить один из старейших гольф-клубов изменить свои правила в отношении женщин предпринимались и позднее. Но каждый раз дело заканчивалось тем, что клуб отстаивал свое право принимать в свои ряды кого угодно. «Мы – частная организация», – утверждает клуб. «Если наши правила не противоречат законам, мы вольны поступать, как пожелаем». С чисто формальной, юридической точки зрения оспаривать логику клуба невозможно. Это признал даже пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Разумеется, клуб сам должен решать такие вопросы, сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, что по этому поводу думает президент Обама. Но президент считает, что клубу настало время изменить правила. Те времена, когда женщин вообще куда-то не принимали, давным-давно прошли. Этот вопрос оказался одним из редких, по которому у президента нет никаких разногласий с его наиболее вероятным соперником на выборах Митом Ромни. «Конечно, — сказал Ромни, — я считаю, что женщин надо принимать в этот клуб». Впрочем, политиков можно понять. Им важнее голоса миллионов женщин, чем членов пусть и очень престижного, но немногочисленного гольф-клуба в штате Джорджия. Может быть, в этом году этот вопрос и не встал бы так остро, если бы в дело не оказалась замешанной одна из крупнейших в мире корпораций – IBM. Эта фирма – спонсор турнира «Мастерс». И по правилам самого гольф-клуба, глава этой корпорации автоматически получает право быть его членом. Но вот незадача: сейчас во главе фирмы стоит женщина – Вирджиния Рометти. Она сама и возглавляемая ей корпорация воздерживаются от комментариев. Правда, Рометти присутствовала на турнире, сидела на VIP-местах и, как отмечается, была одета в пиджак розового, а не зеленого цвета.
Это и корреспонденция Владимира Дубинского. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В наших программах мы всегда рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. На большой сцене театра Петра Фоменко премьера театрального романа Михаила Булгакова. Спектакль поставили Петр Фоменко и Кирилл Пирогов. В ролях заняты разные поколения Фоменок и приглашенная актриса Людмила Максакова. В роли Максудова Кирилл Пирогов. Рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Кирилл Пирогов говорит, что спектакль родился на традиционном для театра вечере проб и ошибок.
Да, это было в декабре 2010 года. У нас в театре есть такая практика, делают самостоятельные работы артистов, как в институтах. То есть артисты делают все, что хотят. Однажды Петр Иванович Фоменко участвовал в этом самостоятельном показе наравне с другими. Была объявлена самостоятельная работа Петра Иванович Фоменко. И, собственно, был вечер, когда мы сделали пробу по этому произведению. И, честно признаться, он, конечно, эту работу поднял целиком. Петр Иванович очень много здесь сделал. Потому что мы очень хотели попробовать вещь о театре сделать. Вообще, это про артистов, про всех. Все артисты себя в этом узнают, поэтому тут мало что придумывать нужно, если честно. Поэтому она дорогая, это работа.
По городу Москве распространился слух, будто бы мною сочинен сатирический роман, в котором изображается один очень известный московский театр. Долгом своим считаю сообщить, слух этот ни на чем не основан. К сочинению этих записок я не имею никакого отношения. Достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах. Как раз в день самоубийства автора в Киеве весною прошлого года я получил толстейшую бандероль и письмо. В бандероле оказались эти записки, записки покойника, а письмо было удивительного содержания. Покойный сообщал: меня не будет, меня скоро не будет, меня не будет очень скоро. Уходя из жизни, я дарю вам эти записки с тем, чтобы вы, единственный мой друг, выправили их, подписали своим именем, выпустили в свет. Странное, но предсмертное. Воля.
Роман Булгакова изначально назывался «Записки покойника», но в «Новом мире» в 65-м вышел как театральный роман. Считается, что это было сделано по конъюнктурным соображениям. Театр Петра Фоменко в конъюнктуре обвинить совершенно невозможно, но спектакль тоже носит имя «Театральный роман». Перед режиссерами, которые принимаются за работу над книгой Булгакова, открывается два пути. Первый – усмотреть в истории взаимоотношений драматурга Максудова с независимым театром «Кафкианское блуждание по кругам ада», в нем самом жертву системы, в описании театральных деятелей ядовитой карикатуры. Театральный роман, особенно если знать, кто служит прототипами персонажей, а здесь и Станиславский с Немировичем, и Книпер Чехов, и Хмелев, и Качалов, и многие другие, дает все основания к такому прочтению. Но вот последние строки романа, иссушаемый любовью к независимому театру, прикованный теперь к нему как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли. Что это, если не объяснение в любви к театру, любви, над которой не властно даже самое горькое и трезвое знание об изнанке этого наслаждения? Собственно, спектакль театра Фоменко и есть объяснение в любви к театру по силе, равное любовному признанию автора. Этот спектакль ужасно смешной и отчаянный. Природа отчаяния в любви – ненависть, а в том, что за кулисами обыкновенные люди, и мелочные, и жадные, и завистливые, и лживые, а на сцене великие актеры. Булгаков пишет, он играл так смешно и великолепно, что у меня от наслаждения выступал на лбу мелкий пот. И эту фразу можно отнести к актерам театра Фоменко. Все хорошие театры, как говорит Галина Тюнина, перефразируя Льва Толстого.
Все театры похожи друг на друга. Несчастны все, каждый по-своему. А в каком-то своем таком счастливом единстве все театры похожи. Потому что, любя театр, можно найти в любом персонаже нежность. Нежность и трепетность, и желание сохранить то, что очень легко сломать. Поэтому все-таки это о любви к театру.
Спектакль сыгран в исторических костюмах, но легко размыкается в современность. В нем, как и в романе, словно вынесены на обсуждение проблемы, которые последние годы с немыслимым жаром дискутирует театральная общественность. Театр идет за романом след в след, но действие незавершенного произведения Булгакова обрывается тем, что в театре все же начинаются репетиции пьесы Максудова, а в театре Фоменко оно заканчивается раньше, когда пьеса в постановке отказана. Зато в финал добавлен фрагмент из «Мастера и Маргариты», и это довольно оптимистично. Решение. Получается, что если бы не отлучение от театра, Булгаков похоронил бы себя в нем и, возможно, не написал своей главной книги. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Вечные ценности, рассерженные горожане – это русские европейцы или новые русские? Что общего в базовых ценностях россиян и других европейцев и чем они отличаются? Ведет программу Анна Качкаева. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей небольшое интервью и ответы наших слушателей на вопрос, какую роль, на ваш взгляд, сейчас играет Русская Православная Церковь в российской общественно-политической жизни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Ставропольском крае в ночь на вторник были проведены две спецоперации, в ходе одной из которых убиты 5 боевиков, в результате другой 4 боевика. Известный блогер, оппозиционер Алексей Навальный и врач Елизавета Гринко приехали в Астрахань, чтобы провести акцию в поддержку участников голодовки, выступающих за отмену результатов выборов мэра. Сайт Волгоградского информационного агентства «Высота-102», который одним из первых рассказал о поездке волгоградских чиновников в Италию, подвергся хакерской атаке. В Госдуме при Комитете по делам СНГ создается совет, который займется анализом угроз интересам России в ближнем зарубежье и вопросом противодействия цветным революциям. Об этом пишет газета «Коммерсант». Российская актриса Чулпан Хаматова, одна из основателей благотворительного фонда «Подари жизнь», заявила в интервью BBC, что сняться в предвыборном видеоролике в поддержку Владимира Путина было ее собственное решение. ООН и США резко осудили нападение сирийских военнослужащих на беженцев в приграничном районе Турции и стрельбу на сирийско-ливанской границе, в результате чего были ранены 5 человек и убит ливанский журналист. В Варшаве перед зданием посольства России вчера прошла акция протеста, участники которой заявили, что авиакатастрофа под Смоленском, в результате которой погибли президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек, была покушением. В Бахрейне, в предместьях столицы Манамы, при взрыве самодельной бомбы 7 полицейских получили ранения. Взрыв произошел во время акции протеста с призывом к освобождению находящегося в заключении активиста.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Циркуляр, подготовленный Церковным советом Русской Православной Церкви, будут зачитывать прихожанам не только в России, но и в 15 странах, церкви которых находятся под юрисдикцией Московского патриархата. Этот документ стал своеобразным ответом на волну критики, которая поднялась после выступления в Храме Христа Спасителя группы «Пусть Райт» в отношении патриарха Кирилла и Института Православной Церкви. Обращение РПЦ, призывающее православных к борьбе с антицерковными силами и ложными ценностями агрессивного либерализма, часть российского общества резко осудила и назвала охотой на ведьм. Политолог Александр Малашенко в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седниковой заявил, что действия РПЦ в очередной раз доказывают, церковь в современной России является частью государства и находится в глубоком кризисе.
Охота на ведьм. Охотник-то кто? Охотник – это некто с ружьем, в шляпе, воинственный человек со своим интеллектом, который охотится на равнозначного противника. А это действительно вот тот самый аналог охоты на ведьм, который когда-то был упомянут применительно к Соединенным Штатам. Это не охотники, это несчастные люди, которые оказались в кризисе и совершенно не знают, как реагировать. Ну, сейчас я даже глупость скажу. Ну, вот если бы вы были патриархом, или я был бы патриархом, ну, нельзя же реагировать так на все это. Можно улыбнуться, сказать, ну, что же вы, ребята, ха-ха-ха. А когда вы это на это все всерьез реагируете, это означает, что вам просто больше нечего делать. Что у вас нет ни идей, ни концепции. Вы можете только обижаться, вы можете только сердиться, вы можете собирать людей, которые, ну, так скажем, не отражают наиболее активную часть общества. Вот вы на нее рассчитываете. Я уж не говорю про все эти проколы насчет квартиры, часов, патриарших. Это мелочи. Но вспомните разговоры про юбки церковные, там, православные, код одежды. Ну, это же глупость. Сегодня нашему патриарху, который, ну, абсолютно не тот человек, который мог бы быть духовным лидером. Ему не хватает советников. Там есть неглупые ребята, но он их не слушает, потому что все-таки церковь должна быть особняком. А это мелочевка, вот то, что они делают. Это типа «Единой России».
Тогда такой вопрос. Какую все-таки роль играет РПЦ в современной жизни России?
Есть православие. Есть некий слой культуры, к которому все мы относимся с огромным уважением. А есть его интерпретаторы. Вот РПЦ – его интерпретатор. Пока что то, что они делают, выглядит достаточно примитивно и как-то, знаете, с комплексом неполноценности. Я считаю, что вот так, как они себя сейчас ведут, ну, они себя под удар ставят. Над ними же будут смеяться. И православие в этой ситуации будет отделено от церкви.
Новая волна обсуждений поднялась о том, что церковь служит элементом пропаганды для современных властей. Так, очевидно ли это настолько, насколько кажется?
В этом ее слабость нашей церкви. Все-таки церковь должно быть что-то более отстраненное, я бы так сказал. А когда это одна кухня, когда врубают патриарха в список политиков, ну не потому что хотят его обидеть, а потому что так оно и есть. Это уже не церковь, это нечто другое, это уже какой-то аппарат. Обидно.
Таково мнение политолога Александра Малашенко. С экспертом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова. 8 800 222-12 – это телефон прямого эфира. Звонок по номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напоминаю также, что мы принимаем ваши ответы на номер для СМС. 8 903 743 2801. Работает московский пейджер. 660-1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И не забывайте, что вы можете подискутировать на эту тему на форуме на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. И начнем с сообщений. Валентин из Москвы пишет нам, что православная церковь играет роль сохранения традиций духовности и нравственности, что служит консолидации общества. Естественно, что церковь в этом солидарна с властью, которая рассматривает консолидацию условием выживания России. Очевидно, именно это вызвало тот шабаш против церкви, который мы сейчас наблюдаем в определенном секторе средств массовой информации. Анна из Москвы пишет: «Русская православная церковь однозначно играет роль тормоза в нашей жизни. Это 100% анахронизм. Если католическая церковь худо-бедно пытается соответствовать новому времени, то у нашей, пишет Анна, все тот же догматизм и тупоумие, что и тысячу лет назад при князе Владимире». Сообщение о слушателе, который не подписался: «Русская православная церковь – это придворный кремлевский холоп, а барин всегда сидит в Кремле». Клара пишет: «Церковь Гундеева, Чаплина, монашек, агрессивно лезущих к больным детям – это еще один воинствующий батальон трутней в рясах». Еще одно сообщение: «Хоть церковь по конституции отделена от государства, но она активно пропустила свои длинные щупальцы в политико-экономическую жизнь государства и поддерживает этот гибельный курс в Российской Федерации». Геннадий коротко отвечает, что роль – это роль адвоката дьявола. Ну и послушаем сейчас звонки. У нас есть звонок из Москвы. Александр на линии прямого эфира. Александр, здравствуйте.
Всем добрый день. Экклесия, церковь на греческом языке – это собрание верующих. Каковы верующие, как верующие действуют, так сказать, на общество, вот так их качеством это влияние церкви и определяется. И я бы хотел сказать, что очень много в церкви у нас сейчас, тем более вот после перестройки, пришло и молодых священников, и замечательных монашествующих. И есть верующие, которые действительно реально делают христианские дела. Но как и в любой церкви, всегда заводится вот то, что Христос называл фарисеями. И вот сейчас Страстная неделя, и все верующие, вспоминая каждый день после прихода, торжественного въезда Христа в Иерусалим, первым делом, что он сделал? Он сделал то, что называется очищением храма или очищением церкви. Он изгнал торгующих из храма и со словами, что написано, что этот храм местом молитвы назовется, а вы его превратили в вертеп разбойников. И фарисеи всегда первые враги христианской работы, христианской церкви. И эти люди внешне, соблюдая все обычаи, все правила, внутри, как тот же Христос сказал, окех, рабы. Так вот, я бы сказал так, что этим изгнанием только верующие могут избавиться от тех людей, кто под своими там клобуками монашескими, кто под священническим одеянием скрывает совершенно свои черные дела. Там масса, они занимаются в церкви бизнесом, или то, что говорится, торгуют святыми дарами. И этих надо изгонять из церкви. И тогда церковь станет действительно источником и фундаментом наших нравственных ценностей. Это эти люди, которые прекрасно понимают, что мы жить должны не по лжи. У нас должна быть честная власть. Эти лозунги за честную жизнь. Ибо в Библии так и написано, что отец лжи и всяческой неправды – сатана. И вот этих людей, в которых сидят бесы, и которые пытаются управлять и подавлять церковь, и через церковь и весь народ, они должны быть изгнаны из храма.
Это наш слушатель Александр, который призывает к переменам в церкви. Прочитаю несколько сообщений, которые наш слушатель оставляет на форуме «Радио Свобода» на сайте www.svobodanews.ru. Джо Дуд Джуниор пишет нам: «Помнится, несколько лет назад Путин сказал что-то вроде: «Русская православная церковь является нашим важнейшим оружием, вторым после ядерного». Привожу, пишет слушатель, близко к тексту, поскольку сейчас никак не удается нагуглить точную цитату. И этим оружием он широко пользуется, в отличие от ядерного, ведь никаких конвенций по этому поводу его не сдерживают. Опасаюсь, что и Конституцию перепишут, чтобы эффективность РПЦ увеличить. И тогда прощай, светское государство. Стерх из Москвы пишет, что роль РПЦ сейчас играет в российской общественно-политической жизни важнейшую, а если так пойдет дальше, то и основную будет играть. Юрий Кузнецов из Санкт-Петербурга считает, что роль это имперский агит проб, православная церковь, продукт рекс-теологии, это соединение древнеримского язычества с противоположным учением Иисуса Христа. Она и создавалась как византийская КПСС. Формазонов из-за кулис пишет нам: «Религия вообще и Русская Православная Церковь в частности в российской политике органично и естественно заменили собой КПСС и их идеологические отделы». Из Смоленска слушатель пишет: «Я бы поставил вопрос иначе. Какую роль играет высшая свита во главе с патриархом в РПЦ?» «Негативную», — отвечает на свой вопрос слушатель. «Церковь — это единственный стержень страны, которая должна сплачивать народ вне зависимости от вероисповедания, атеист либо прихожанин. Как это ни странно, но в стране с тысячелетней историей христианства нет морального лидера». У нас еще есть еще звонки. Равзат сейчас с нами на связи. Доброе утро, Равзат.
Доброе утро. Вот очень часто я слышу эту программу, значит, там про священников в России и вообще то, что происходит там в России по поводу церкви. Но это же вообще безобразие. Это вообще за грани нормального, когда от патриарха слышишь просто ужасные вещи. Вот эти девушки, значит, этой группы, которые сейчас, это вообще нигде в мире, это вот такое не может твориться. Как может быть такое разрешено? Во-первых, это влияет, если взять психологическую точку, и что это значит, как влияет на людей, то, что Кирилл, патриарх, который должен быть более-менее умным, глубоко видящим человеком, когда высказывает вещи, которые очень влияют на общество, это просто ненормально.
Спасибо, Равзат. Это был звонок из Норвегии. И завершим общение с нашими слушателями сообщением, которое оставил Андрей. РПЦ пытается стать частью государственной машины, сраститься с властью, занять нишу главного идеолога, опустевшую после краха коммунистической идеи. Вот такие ответы мы сегодня получили в ответ на вопрос, какую роль, на ваш взгляд, сейчас играет Русская Православная Церковь в российской общественно-политической жизни. Ну а нашу программу продолжит «Новости экономики». С ними вас познакомит Сергей Синицкий.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне свою базовую процентную ставку рефинансирования, установленную с 26 декабря на уровне 8% годовых. Тогда она была снижена на 0,25%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 1,1%, для 17 стран еврозоны 1% годовых. Объем внешней торговли России в январе-феврале увеличился на 21% к уровню двух первых месяцев прошлого года и превысил 126 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос почти на 23%, 84 миллиарда долларов, а импорт почти на 19%, чуть менее 42 миллиардов долларов. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли России за два первых месяца года составило 42,5 миллиарда долларов, увеличившись в годовом исчислении на 27%. Реальный эффективный курс российского рубля, по предварительным данным Центрального банка, в течение первого квартала повысился на 6,2%. При этом курс к доллару вырос на 7,3%, а к евро – на 7,4%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете реального эффективного курса учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте увеличились на 13% к уровню марта прошлого года и составили почти 253 тысячи машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, с января по март этих автомобилей было продано в стране на 19% больше, чем в первом квартале годом ранее. За 2011 год в целом рост их продаж составил 39% к уровню 2010 года. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 27 марта по 2 апреля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 79 копеек или примерно 91 американский цент в пересчете. Цены на бензин в России в рознице не меняются седьмую неделю подряд. В целом с начала года они снизились на 0,7% после роста в прошлом году почти на 15%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Минеральных Водах сегодня утром в ходе спецоперации убиты 5 боевиков. В городе введен режим контртеррористической операции. Известный блогер, оппозиционер Алексей Навальный и врач Елизавета Глинка приехали в Астрахань, чтобы провести акцию в поддержку участников голодовки, выступающих за отмену результатов выборов мэра. В Госдуме при Комитете по делам СНГ создается совет, который займется анализом угроз интересам России в ближнем зарубежье и вопросами противодействия цветным революциям. В Москве завтра состоится акция под названием «Белая дума. Зададим вопросы Путину». Об этом сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Участники акции утром придут к зданию российского парламента, где Владимир Путин будет отчитываться перед депутатами Госдумы о проделанной работе на посту премьер-министра. ООН и Соединенные Штаты Америки резко осудили нападение сирийских военнослужащих на беженцев в приграничном районе Турции и стрельбу на сирийско-ливанской границе, в результате чего были ранены 5 человек и погиб ливанский журналист. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Сейчас в нашей программе вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Я вижу, что сейчас эта тема будет, первая тема в нашем обзоре будет из газеты «Ведомости».
Да, и тему эту, Михаил, вы только что упомянули в новостях. Речь идет о отчете Владимира Путина перед Государственной Думой. Вот «Ведомости» отмечают, что если в прошлом году выступление премьер-министра заняло 3 часа, то теперь его речь решили вообще не ограничивать. Каждая фракция для вопросов получит по 3 минуты. Независимая газета отмечает, что вопросы эти загодя были отправлены фракциями в Белый дом, но будут и внеплановые, устные, рассчитанные на эффект внезапности вопросы. Впрочем, как выяснила независимая, в этом плане для Путина тоже не будет ничего неожиданного, особенно в устных вопросах «Единой России», список которых оказался в распоряжении независимой газеты. «Коммерсант» пишет о том, что вчера стало известно, что Следственный комитет России прекратил уголовное преследование врача Ларисы Литвиновой, одного из двух обвиняемых по резонансному уголовному делу о смерти в ноябре 2009 года в СИЗО аудитора фонда «Hermitage» Сергея Магнитского. Дело прекращено в связи с истечением срока давности. Вчера же Конституционный суд сообщил, что продолжение расследования в отношении самого умершего аудитора, обвиняемого в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере фондом «Hermitage», возможно, только для его реабилитации или по желанию его родственников. В МВД, тем не менее, заявили, что доведут это дело до суда. Еще об одном суде «Коммерсант». Вчера стало известно о том, что Тверской областной суд отложил вынесение приговора фигурантам дела о подрыве в 2009 году поезда «Невский экспресс», который унес жизни 28 человек, и возобновил судебное следствие. В связи с этим принято решение о продлении срока содержания под стражей подсудимых еще на 2 месяца. По версии суда, вынесение приговора откладывается из-за тяжелого состояния здоровья одного из подсудимых, Татархана Карпова. Адвокаты подсудимых, в свою очередь, утверждают, что у суда могли возникнуть сложности с написанием приговора из-за отсутствия достаточных доказательств вины фигурантов дела. Газета «Ведомости» пишет о том, что программа приватизации будет расширена в течение 6-8 недель. Пообещал это первый вице-премьер Игорь Шувалов. Но у приватизации остаются влиятельные противники. Расширение программы приватизации оказалось под вопросом после того, как на прошлой неделе премьер Путин отменил совещание на эту тему. Тогда же его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что совещания пока нет в графике до 7 мая, когда пройдет инаугурация президента Путина. Совещание должно поставить точку в споре Минэкономразвития с Минэнерго, которое не поддерживает продажу госкомпании топливно-энергетического комплекса. Сигаретки не найдется. Это не вопрос, это утверждение. И озаглавлена так центральная публикация на первой полосе новых известий. В мае Минздрав соцразвития внесет на рассмотрение правительства законопроект о защите здоровья населения от последствий потребления табака. Практически сразу после того, как документ был вынесен на общественное обсуждение, он получил звание самого жесткого в истории России. Эксперты расценивают подготовленные антитабачные меры неоднозначно. Одни полагают, что ситуация с потреблением табака в России, одной из наиболее курящих стран в мире, кардинально изменится. Другие уверены, что серьезные изменения законодательства способны лишь отравить жизнь курильщиков, не улучшив при этом положение тех, кто не подвержен этой пагубной привычке. «Известия» пишут о том, что, получив из бюджета около 200 миллионов рублей, «Росмолодежь» рассчитывает еще на 300 миллионов рублей спонсорских денег. Все это, если все это пойдет по плану, это будет рекордное привлечение средств на «Селигер». Правда, издание отмечает, что задача эта будет тяжело выполнимой, потому что в прошлом году удалось привлечь лишь 15 миллионов рублей спонсорских денег. Ну и в городе. В российской газете центральная публикация рассказывает о том, как Верховный суд защитил владельцев квартир от опасного ремонта. Несносные соседи. Первая полоса.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева представила вам обзор центральных российских газет. Ну, а нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». Как политические пристрастия ученых окрашивают выводы, которые они делают на основе своих исследований? Осознают ли они их эффекты? Признаются ли себе и коллегам в ошибках, ставших следствием идеологических установок? О том, что думают об этом сами американские ученые, и пойдет речь в сегодняшнем выпуске рубрики, который подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Кто лучше ориентируется в экономической науке, левые или правые, социалисты или консерваторы? По крайней мере, в азах теория незнания которых рядовыми избирателями позволяет политикам уж совсем беззастенчиво манипулировать ими. Этой совсем не безобидной для современных демократий проблематикой занялся Даниэль Кляйн, человек правых убеждений, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Отталкиваясь от обширного исследования, проведенного авторитетной службой Zogby International, говорит Кляйн, я выбрал 8 совсем простеньких вопросов по теории и сопоставил неправильные ответы с партийной принадлежностью и политическими взглядами респондентов. Как неправильные квалифицировались не спорные, а только однозначно ошибочные суждения. Например, в вопросе «Согласны ли вы, что фирма с наибольшей долей на рынке является монополией?» ошибочным считался лишь ответ «Абсолютно согласен». Все остальные принимались как правильные. Равным образом, неправильным ответом на вопрос «Согласны ли вы, что государственное регулирование строительства ведет к росту цен на жилье, я считал абсолютно не согласен», сказал виргинский профессор. Так что это было, если угодно, вполне щадящее испытание. И результаты среди левых были намного хуже, чем у правых. Если конкретно, то частота проколов у правых была в районе 20%, а у левых порядка 70%. Профессор Кляйн, переисполненный гордости за своих единомышленников, опубликовал результаты в престижнейшем правоцентристском издании газете Wall Street Journal, причем статья вышла под издевательским заголовком «Куда им до первоклашек?». И грянул гром. Правые ликовали, левые критиковали меня за тенденциозность, рассказывает Кляйн. Главный довод моих оппонентов сводился к тому, что люди, сталкиваясь с принципиальными идеологическими вызовами, склонны реагировать на них рефлекторно, а не рассудочно, что наибольшее число неправильных ответов, данных левыми респондентами, пришлось именно на вопросы, которые цепляли их за живое, и что я недооценил эмоциональный заряд в сознании левых, таких, казалось бы, нейтральных понятий, как монополия, которая вызывает у них рвотный рефлекс, или государственное регулирование и лицензирование, от которых у них по телу растекается тепло. Как сказал Кляйн, его уговаривали провести зеркальный опрос, в котором сигнальные понятия триггера задевали бы идеологические установки правых, а не левых, и сравнить результаты. Первое исследование увидело свет в 2010 году. Итоги второго, зеркального, были обнародованы в нынешнем. Отчет, опубликованный журналом, который редактирует мой собеседник, вышел под названием «Я был неправ». Но и вы тоже. Приступая к исследованию, я надеялся, что правые справятся с больными для себя вопросами лучше, чем левые со своими. Надежда оказалась тщетной. Процент ошибок у них был приблизительно такой же, как у левых в первой анкете, а левые, напротив, во второй анкете, которая гармонировала с их идеологией, продемонстрировали почти такую же впечатляющую экономическую грамотность, как правые в первом опросе. Любопытно также то, что респонденты и справа, и слева, как правило, вообще не замечают идеологической составляющей вопросов, которые перед ними ставят. Они расценивают их как сугубо фактологические, а ответы свои квалифицируют как взвешенные и продуманные, и нисколько не эмоциональные. Такова сила идейной установки, идейной запрограммированности. Что все это значит с точки зрения политики? Исходный приговор, который я вынес левым, отменен. Я отныне не считаю, что экономически они более безграмотны, чем правые, признается Кляйн. Сегодня я склоняюсь к тому, продолжает он, что с политической точки зрения самое страшное — это сочетание государственного диктата с экономическим невежеством. К сожалению, далеко не редкое. Понимание ошибок, которым неизбежно ведет идеологическая зашоренность, должно в идеале убедить американцев из обоих лагерей не использовать государство для навязывания своих пристрастий всем согражданам, пусть даже через посредство демократических выборов, коль скоро массовые воззрения деформированы настолько, насколько это явствует из наших исследований. Ведь и только возможно, решение социально-экономических проблем должно носить добровольный характер и оставлять индивиду максимум свободы выбора.
Well, let's not depend on a public philosophy getting things right by not making things so public.
Профессор Даниэль Кляйн из университета Джорджа Мейсона поместил на титульный лист покаянного отчета о втором исследовании символический рисунок роденовского мыслителя, только сидящего не прямо, а резко накренившегося в сторону. Даже статуи смотрят на все под своим субъективным углом зрения.
Рубрику «Общественное мнение» вам представил Евгений Аронов. Мы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Тема «Что ждет непризнанную республику после повторных выборов президента Южной Осетии?» Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция теперь уже под названием «Белая площадь» в рамках
это
протестного движения.
Это не просто кончина молодого человека, это симптомы.
Афганские, а не иностранные силы, теперь будут руководить двумя
немецкий
наиболее
немецкий писатель
важными.
Гюнтер Грасс, недавно опубликовавший стихотворение с резкой критикой Израиля,
этот будет лагерь находится на высоте около 5 километров и служит...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.